Я сегодня предлагаю изучить каждый, чтобы посмотрел на свою душу, каждый посмотрел на себя лично, действительно ли я уже духовный. Я бы хотел сначала прочитать послание к римлянам, 8 глава, с 1 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть здесь, в принципе, Павел напоминает о том, что причина, по которой мы имеем, по которой мы живем по духу, как раз потому, что мы, живя только живя во Христе Иисусе, получаем спасение. То есть мы не можем своими делами заработать это спасение. Я думаю, кому-то надо это объяснять. Ну, может, маленьким надо объяснять еще, да? Вот. Чтобы заработать шоколадку, может, они будут послушными, да, Господу. Вот. Но мы-то знаем уже, взрослые, что одной шоколадкой к Богу не придешь, да, хорошей шоколадкой. Нужно просто доверять Господу Иисусу Христу и верить в Иисуса Христа. Третий стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Знаете, тоже вот этот вот стих очень такой, как сказать, вроде бы и простой, да, для понимания, но когда мы задумаемся, а как это жить по духу, да, многие, как бы, у каждого, наверное, найдется свой ответ. Ну, я не могу, конечно, задать этот вопрос всем, но я просто вот, что значит жить по духу? И каждый может представить по-разному. У вас есть, кстати, идеи? Может, сразу сами подскажете мне. Что для вас значит жить по духу? Ну, например, какой-то пример. Есть? Ну, вот такой умный ответ. Хорошо. Когда плоть подчинена духу, теперь надо расшифровывать, что это значит. Ну, например, по духу поступать – это приходить по воскресеньям в собрание. То есть мы хотим всегда, знаете, мы работаем 5 дней в неделю многие, кто-то, может, уже на пенсии, но все равно выходной день, и мы хотим отдохнуть. Да? И мы, ну, наше тело хочет, мне хочется поспать, да. То по духу будет как раз, если мы скажем телу, нет, я должен пойти к Богу. Будет это поступать по духу? Будет ли по духу поступать, если я буду вставать, такой пример был в Украине, мне, честно говоря, очень тяжело представить себя в этой роли, каждое утро в 6 утра вставать и час выделять на чтение Библии. Я когда услышал от проповедника, мне стало, ну как сказать, немножко так, ну, немножко стыдно, что ли, что все-таки братья, действительно, есть братья, которые заставляют себя утром перед работой посвятить один час для молитвы, для изучения Бога. Будет ли поступать по духу, когда человек нуждается в нашей помощи, и мы будем тоже за ним, ему как-нибудь поможем? Может, просто элементарно, он если в больницу пошел, может просто его проведать. Будет ли это поступок по духу? Да, почему нет? Потому что мы как верующие, мы хотим послужить другим. То есть всякий раз, когда мы думаем не о себе, а о том, как угодить Богу, как угодить нашему ближнему, мы поступаем по духу. Так, это был 5 стих. Давайте 6 прочитаем. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Тут мы тоже видим, да, что если мы будем думать о себе, если мы будем, да, если мы будем жить для себя, то мы встаем как бы врагами Богу. Интересно, да? То есть, казалось бы, где, почему это прямая связь, да? Но эта связь действительно прямая. Если мы думаем о себе, мы перестаем думать о Боге. Но если мы начинаем думать о Боге, то тогда Бог нас может принять. И 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть Бог здесь четко говорит о том, что мы должны жить не по плоти, но по духу. И я предлагаю сейчас задать каждому вопрос самому себе. Являюсь ли я уже духовным человеком? Действительно ли, когда появляется проблема, когда появляется ситуация, я поступаю по духу, а не по плоти? И второй вопрос, который я хотел бы, чтобы вы себе задали, достигли я этого духовного состояния, что я могу сказать: все, вот теперь я духовный, теперь я полностью с Богом, и теперь, в принципе, мне ничего не надо больше учиться. Я думаю, что на второй вопрос мало кто ответит. Я надеюсь, что, может, даже и никто не ответит, да, 100%. Мы не можем быть 100% достигшими Бога. Если кто-то сомневается, я предлагаю прочитать послание Филиппийцам, 3 главу. Филиппийцам, 3 глава, с 12 стиха. То есть здесь сам Павел говорит о его состоянии перед Богом. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисуса». В Иисусе. То есть, если мы смотрим, например, Павел, и Павел говорит, что он не достиг вот этого духовного состояния, чтобы сказать, что я научился. Если сам Павел не может говорить, то кто тогда мы, да, чтобы сказать такое? То есть для нас тоже значит, что мы всегда должны двигаться к этому состоянию. Мы не можем сказать: «Господи, прости меня», то есть мы покаялись в свое время, кто может год назад, кто 10 лет назад, кто 40 лет назад, и сегодня сказать: «Все, я достиг Бога». И действительно, когда мы приходим к Богу, вот этот шаг, он действительно является обязательным. Обязательно нужно прийти к Богу. Но если мы просто сказали: «Господи, прости меня», и в нашей жизни ничего не меняется, то тогда мы должны сами себе поставить вопрос, а остались ли у нас отношения с Богом? Почему они не развиваются? Почему мы не стремимся дальше к Богу? Ведь даже если Павел говорит, что ему нужно достигать, то и нам нужно, значит, постоянно в чем-то совершенствоваться. И поэтому я предлагаю задать следующий вопрос самому себе. Стал ли я лучше за последние, например, за последний квартал, да, за последние 3 месяца? Подумайте о себе, в чем я стал лучше за последнее время? В какой ситуации, когда Бог испытывал меня, когда была какая-то, может, проблема, я действительно послужил Господу? И я думаю, что для многих это тоже повод для размышлений, потому что многие могут сказать: а я не знаю. Потому что, и тогда хочу задать вопрос, а почему мы не размышляем над этим? Почему мы постоянно живем, скажем так, той жизнью, когда мы пришли к Богу, с теми плохими привычками, наверное, с теми грехами, которые у нас были? Почему мы, покаявшись, придя к Богу, от этого не удаляемся? То есть нам всегда есть к чему стремиться. И да, если сам Павел говорит, что я не почитаю, в 13 стих, себя достигшим, а только забывая задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, то для нас это тоже большой, как сказать, знак восклицания, да, восклицательный знак, что мы должны тоже стремиться искать, вставать ближе к Богу, то есть быть более духовным, более правильно поступать пред Господом. Вы знаете, здесь буквально 3 стиха позже Павел пишет уже о себе, 3:17 филиппийцам. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Несмотря на то, что Павел говорит, что я не достиг, он в то же время говорит «подражайте мне». Интересно, да? То есть получается, что мы поступаем за Павлом, да? То есть мы следуем. Павел для нас один из больших примеров. Но Павел также напоминает, да, я пример, но я тоже еще стремлюсь дальше. То есть действительно мы тоже являемся для кого-то примером. Мы являемся примером для наших родственников. Мы являемся примером для наших детей, может, для соседей. И действительно, мы тоже можем сказать, что да, мне есть к чему стремиться. Но в то же время мы должны иметь достаточно смелости сказать: подражайте мне. Это уже сложнее, да? Знаете, когда я слышу, когда мне, допустим, сказать «подражайте мне», я чувствую большую ответственность. Потому что если я говорю, «подражайте мне», и человек видит во мне что-то плохое, то получается, что я как бы показываю плохой пример для них. И даже бывает страшно. Но интересно, что вот этот вот страх, он тоже помогает нам совершенствоваться. То есть если мы понимаем, да, что в нас есть проблема, мы поступаем здесь не так, и мы боимся показать вот этот грех перед другими, то мы тоже, как бы это нас стимулирует тоже исправляться. То есть вот эту вот смелость иметь сказать «подражайте мне» нужно, наверное, скомбинировать, да, совместить с тем, чтобы это нас как бы двигало тоже стремиться к Господу, да, то есть быть более святым. То есть, да, тоже пишет Павел часто, что мы должны освящаться. То есть вот этот процесс освящения, он нужен нам. И если... Бывают очень часто ситуации, я думаю, у многих случались ситуации, у верующих, когда грешник или какой-то неверующий человек находил недостатки в нас. Бывали у вас такие ситуации? Бывали. Я думаю, что у многих бывали. Может, ну, и даже говорили. То есть одно еще дело, что промолчат, а потом через там 10-го человека узнаешь, что у меня там какой-то недостаток. У всех бывали эти недостатки. И теперь вопрос, действительно, что, как мы поступим? Мы услышали от другого человека, что вот здесь я не такой святой. Теперь вопрос, что мы делаем? Мы скажем: ты же грешник, посмотри лучше на себя, ты сначала спасись. Или мы все-таки посмотрим на эту проблему, примем ее как от Господа и исправим эту проблему. Я уже рассказывал этот пример здесь, хотел повторить его, когда один человек пришел к Господу и был зависимый, и он курил. И было время, когда он пришел к Господу и начал всем рассказывать потом, что вот я пришел к Господу, я теперь верующий человек. Но курить продолжал. То есть для него это было как бы ничего, он не понимал в том, что это какая-то проблема. А потом, когда на фирме он начал говорить, я теперь Иисуса Христа, дитя, и эти неверующие говорят, ты? Да ты куришь, посмотри на себя. И вы знаете, этот человек пошел потом, после того, как он эти услышал слова, он просто пошел в туалет, взял сигарету, выкинул ее в урну и больше не возвращался. Вот это правильное освящение, скажем так. Если мы увидим в нас какой-то недостаток, если мы видим в нас какой-то грех, то мы должны принять и отказаться от него. Принять, что это грех, и отказаться от него. Давайте прочитаем еще одно место Галатам, 5 глава, 16 стих и 17 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Это, я думаю, для многих знакомо. Есть плоть, да, в нас живет, и есть дух. И они постоянно противоборствуют. Постоянно плоть говорит, воскресенье, солнечный, ну сегодня пасмурный день. Ну почему бы не поспать утречком? А дух говорит, ты поспишь, и ты проспишь свое спасение. Давай уже иди на служение и послушай, что Бог хочет тебе сказать. Да, ну, я такой простой пример. На практике, наверное, есть много более сложные примеры. Для меня было, например, большое искушение, когда я уверовал в Господа, и я еще учился, что нельзя, ну, верующим нельзя списывать. Вот я не знаю, по крайней мере, в Украине так точно, это очень, очень большая сложность, что где-то там есть шпаргалки, где-то там лежат, в кармашке достал, вот, и переписал что-то. Ну, в Германии здесь более строго, да, здесь за одно списывание сразу могут выгнать из университета. Поэтому здесь сложнее, но я когда приехал в Германию, по крайней мере, слава Богу, что я уверовал перед отъездом в Германию, что здесь Германия мне, скажем так, помогла исправиться. И, да, и действительно есть, но плоть, она, знаете, она ж ленивая. То есть мы всегда стремимся к тому, чтобы ничего не делать, чтобы, ну, чтобы все для себя любимого. Но нам нужно бороться. То есть это действительно борьба. Борьба нашего духа с нашей плотью. И я предлагаю вот такие задать себе вопросы, чтобы проверить себя, насколько мы являемся духовными. Вот, например, у нас какая-то появляется ситуация, какая-то проблема, и мы можем себя проверить, правильно ли я поступаю. Мы можем задать такие... Можешь убрать, Мирик. Мы можем задать такие вопросы. Например, какая цель моего желания? Например, я хочу машину. Какая цель, что я хочу иметь машину? Послужить для Господа? Или, может быть, для семьи, чтобы детей возить в школу? Или чтобы покрасоваться, какая у меня красивая машина, и обогнать все идущие машины соседние? Есть ли на это Божья воля, чего хочет от меня Бог? То есть от того, хочу ли я машину, совпадает ли мое желание с желанием Бога? И поэтому, даже если бывает, мы боимся и кажется нам, что наши желания не совпадают с Божьими, это еще не значит, что Бог нас не любит или Бог хочет чего-то нам плохого. Бог нас любит. Бог, наоборот, приготовил нам, может, что-то еще большее. И мы, бывает, даже просто отказываемся от того, чтобы это принять. Поэтому я желаю каждому, чтобы мы, поступая по Духу, слышали Божьи ответы и принимали их такими, какими они есть. Даже если они нам кажутся, может, противоречивыми или неправильными. А, да, это я вопросы перечислял. Первое, какая цель моего желания? Второе, есть ли на это Божья воля? Третье, будет ли от этого помощь моему брату или сестре, или только мне? То есть, кто выиграет от моего желания, скажем так? Да. Будет ли это искушением для брата или сестры? Тоже бывает, что мы принимаем решение, и, ну, я не знаю, бывает, что замечаем, бывает, что не замечаем, что мы этим кому-то делаем хуже. Поэтому мы должны за этим тоже следить. Если мы принимаем решение, не знаю, ну, купить ту же машину, и сосед видит, что у тебя классная машина, и ты смотришь, и он искушается этим, то, может, есть смысл, ну, не знаю, не покупать машину. У каждого свое решение. Или покупать дешевую. Мне легко говорить о машине, потому что у меня ее нет. Но это не значит, что у меня других нет искушений, так что все нормально. И еще один вопрос, который вы можете задать. Повлияет ли это на нашу духовную жизнь? На наши молитвы или чтение Библии? То есть мы покупаем машину, мы начинаем на ней кататься днями и ночами, и из-за этого мы меньше находимся дома с семьей, например. Да, если такая проблема появляется, это не от Бога. Вот. Поэтому, как есть, как написано в Матфея, 6 глава, 33 стих, вы его все знаете. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Да, то есть мы всегда должны искать. Если мы будем искать Бога, Бог будет отвечать на наши молитвы. И написано, что это все, ну, все это то, что перечислено в предыдущих стихах. То есть это еда, это работа, это все, что нам нужно в этой жизни, оно все будет, если мы будем следовать за Господом. И последний стих, который я хотел бы прочитать, это 1 Коринфянам, 2 глава. 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Я желаю всем, чтобы мы всегда думали духовно. Мы можем часто, как сказать, мы можем не понимать, что хочет от нас Бог часто. И мы можем часто думать, что все то, вот это вот жить по духу, это что-то неправильное. Это что-то, что нас, ну, нам делает хуже. Я, особенно я думаю, неверующим это понятно. Когда мы смотрим на веру, когда неверующие смотрят на верующих и думают, вот зачем это? Вот что ты этим получаешь? Ты верующий, ты часто не имеешь достаточно денег, я более успешен, чем ты. Ты верующий, но у тебя постоянно есть какие-то, не знаю, ты постоянно занят, тебе нужно ходить в церковь, тебе еще и десятину надо платить. Одни недостатки, да? Вот. Но это мысли душевного человека, то есть человека, который, ну, плотского человека, человек, который думает для своей выгоды. Но интересно, что Бог, Он пришел в этот мир и тоже ничего не получил. Вот Иисус Христос, Он действительно, придя в этот мир, вот что получил Иисус Христос, умерев за нас? Он тоже ничего не получил. Он был Богом, у Него было все. И для нас это тоже большой пример. Он ничего не имел, Он все имел, но Он ради нас спустился в этот мир, чтобы помочь нам получить это спасение. Интересно, что Бог, видя Его желание, Бог Отец Его возвысил, да, написано, что потом, когда сатана пришел, ну, я сейчас уже не найду, это, по-моему, в Малахии, да, где написано, что «снимите с него грязные одежды и наденьте новые». И сатане не было, что ответить. Малахия, да, по-моему? Кому интересно, могу найти позже это место. То есть, что Иисус Христос, он тоже, придя в этот мир, Он потерял все ради нас, но потом приобрел нас. Да, он, получается, через эти страдания в итоге приобрел нас, и Бог его еще даже больше возлюбил. Так же и с нами. Бог, то есть мы приходим к Господу, и вроде бы как мы все теряем. Мы отказываемся от нашей жизни, от всего этого достатка. Мы говорим: «Господи, прости меня, грешника. Прости все мои грехи». Но мы получаем прощение, и вместе с этим прощением мы получаем спасение. И как написано в Матфея, да, и все остальное приложится вам. То есть мы получим все, что необходимо для нашей жизни. Поэтому, если кто-то хочет испытать это в своей жизни, если кто-то хочет попробовать в своей жизни сказать Господу: «Господи, прости меня, грешника, и позволь мне жить новой жизнью». Вы можете в любое время или сейчас можете выйти и помолиться вместе с нами, и сказать Господу эти слова, чтобы Он вас простил. И Бог простит вас. Бог покажет новую жизнь, и Бог покажет новую радость, и Он даст спасение. Если есть кто хочет помолиться и прийти к Господу, он может встать и помолиться вместе с нами.